В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 5 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. У нас сегодня в гостях член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Беспалько. Богдан, здравствуйте. Очень приятно вас видеть и слышать в нашей студии.
Основа. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Взаимно. Мне тоже приятно вернуться в студию.
Да. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Увидеть нас можно на YouTube-канале, в соцсети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Начну я, конечно, с предстоящей встречи на Аляске. Это, естественно, обсуждается каждый день. Вчера Дональд Трамп сделал несколько интересных заявлений. Иногда кажется, что его заявления вообще противоречат друг другу.
Это так и есть, это не кажется.
Просто это очень странный какой-то набор.
Короче, пора в Россию.
Да, пора в Россию. Всем пора в Россию. Это все сразу с пометкой «срочно». Пора в Россию. Это было очень смешно, если честно.
Пора валить в Россию.
Да-да-да, когда он сказал, что он едет в Россию. Ну, то есть, ну, это Дональд Трамп, да. И сегодня, значит, Daily Telegraph написал сразу, ну, вот эти вот, конечно, западные СМИ, они выдают по несколько раз в день всякие такие интересные штуки, со ссылкой, конечно, на всякие источники, ну, как обычно. Так вот, оказывается, Киев уже допускает обсуждение вопроса отказа от части территории ради решения конфликта. То есть это противоречивые абсолютно идут новости. То Зеленский говорит, что нет, а теперь, значит, Daily Telegraph говорит, ну, нет, уже, значит, допускает. Владимир Зеленский, по информации источников издания, не исключил, что украинские территории, которые находятся под контролем России, могут стать предметом разговора. Такой шаг будет означать заморозку линии фронта и фактическую передачу России территории в Луганске, Донецке, Запорожье, Херсоне и Крыму. Но в обмен на это Киев рассчитывает получить надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО. Как вы думаете, вот этот вот очередной вброс, ну, собственно, до этого уже были, то, что там польское издание говорило, то что-то подобное, имеет это место быть действительно или может быть такая подвижка стороны киевских властей?
Ну, знаете, вот любят на Украине иронизировать, говорят, что вот, когда хотят сказать, что это посередине, чи сказав, чи не сказав, чи так, чи не так. Ну, то есть, либо так, либо не так. Вот мне всегда вспоминается фильм «Необыкновенное приключение итальянцев в России», когда там Миронова спрашивает, эти вот прохожие, скажите, а вот оно что, сейчас взрыв будет? Он говорит, ну, оно ведь как? Может, рванет, а может, и не рванет.
А может, и не рванет.
Да. Два варианта.
50-50, да? Но это, знаете, как прогноз погоды бывает. Зима будет либо холодной, либо теплой, либо снежной, либо нет. Это вот 50-50, но, в принципе, такие прогнозы мы все можем делать.
На самом деле, конечно, сейчас обсуждать довольно сложно предстоящий саммит Трамп-Путин на Аляске, потому что мы не знаем предметов обсуждения Уиткова и Путина, да и Трампа тоже, кстати, которые шли в течение 3 часов. Что Уитков предлагал России и что, соответственно, мог ему предложить наш президент. Одно можно сказать точно, что позиция украинского правительства, она немножко заколебалась, но это очень-очень немножко. Заявление Зеленского о том, что, дескать, Конституция ему не позволяет передавать территории, это тоже очень такой так себе аргумент, потому что для того, чтобы отвести войска с территории, скажем, Донецкой Народной Республики, ну и там маленьких кусочков Луганской Народной Республики, и даже с тех территорий, которые Россия считает своими в Херсонской и Запорожской областях, для этого не нужно проводить референдум или нарушать Конституцию Украины. Для этого просто отдается приказ, и вооруженные силы оттуда выходят, и все. То, что он допускает, что это станет предметом разговора, это тоже разговор ни о чем. Ну вот может стать предметом разговора, ну что угодно. Вот, допустим, Не знаю, вот всех, весь состав вашей редакции, кто-нибудь вот захочет, допустим, выдать замуж и поженить там на ком-то, это тоже может быть предметом разговора, при том, что это абсолютно невозможно, не нужно и, в принципе, парадоксально. Угу. Это тоже ни о чем, ну, предмет разговора. Пока что совершенно четко понятно, что Трамп хочет завершить конфликт как-нибудь, на каких-нибудь условиях, когда-нибудь, пока непонятно как, где и при каких обстоятельствах. Европа не хочет завершать конфликт, она хочет воевать до последнего, там машут сабельками, ракетами, таурусами, там собирают денежку, сами себе платят за долги и за поставки Украины. Uh-huh. А вот, и украинская, естественно, элита тоже не хочет. Почему? Потому что война для Зеленского и для его элиты – это залог выживания. Соответственно, вот сейчас складывается некий такой многоугольник, где два ярких угла – это Россия и Трамп, которые начинают сближаться, где есть достаточно крупный игрок, это Евросоюз с пристежкой вот этой украинской, ну и молчаливые игроки вроде Китая, Индии, Бразилии, которые тоже наблюдают и которые больше, конечно, следят за своими интересами, потому что украинский конфликт тоже для них является определенным инструментом достижения национальных интересов. Для Китая это оттягивание интересов Запада от Тайваня в сторону Европы. Для Индии это возможность экономического развития за счет дешевой российской нефти, которая хлынула туда вот после прекращения сотрудничества с Европой.
Ну, то есть получается, что это просто всем выгодно. Куда ни плюнь.
Но Трамп вот хочет же спасти людей.
Кроме Трампа, который хочет... Почему? Что он хочет? Хочет получить Нобелевскую премию? Вот все считают, что он хочет очень получить Нобелевскую премию.
Я его понимаю на самом деле. Я тоже хотел бы получить Нобелевскую премию. Но дело в том, что это, конечно, какие-то личные, может быть, амбиции или честолюбие, но в реальности Трампу нужно переделать порядок так, чтобы сохранилось максимальное влияние Америки, потому что Америка уже не сдюживает. Вот она не сдюживает финансировать все. НАТО, Евросоюз, Украину, подготовку там, скажем, к отражению возможного вторжения Китая на Тайвань, интересы в Африке, выгонять кого-то там из Южной или Латинской Америки и так далее. Везде там формировать политический класс, лояльный по отношению к США, чем занимались, например, USAID там, и другие организации. Но все это просто уже, на все это не хватает денег, даже при том, что... Если так очень сильно обобщить, все мировые деньги печатает Федеральная резервная система, но все равно их не хватает, потому что она печатает их не просто так, а печатает их в долг. И основной главный заемщик – это США. Вот с этим надо как-то заканчивать. Трамп и те люди, которые его туда, к власти, пододвинули, он пытается как-то этот порядок поменять. Большинство экспертов сходятся в мысли, что у него вряд ли это получится, но, тем не менее, он это пытается делать.
Но у него время просто закончится, его не так много.
Ну вот, да, некоторые американисты, например, говорили о том, что если бы он начал это хотя бы в 2016 году, во время первой своей каденции, может быть, что-то бы тогда еще и получилось и без таких резких инструментов. А сейчас он просто вот взял в руки дубину, начинает и размахивать, причем страдают почему-то в основном свои, те, кто рядом находится, европейцы, там, НАТО и так далее.
Да, и Канада.
Канада, да, получила сразу, там несчастное Дания с 6 миллионами населения сейчас рискует оказаться
без Гренландии. А, кстати, вот про Данию тоже подзабыли.
Подзабыли, но это что касается...
Гренландии вот, эта вся история отошла. Да.
Но это что касается заявлений Трампа, просто не стоит, дорогие слушатели, обращать на них особого внимания. Давайте на дела конкретно обращать внимание, потому что заявления Трамп надел столько, что их уже вот томами можно издавать. Конкретно про Гренландию можно, наверное, уже издать небольшую брошюру. Вот просто заявление Трампа про Гренландию.
Да, но он вот сам сказал вчера, да, вот эти вот в череде вот этих противоречивых заявлений, они действительно абсолютно все противоречивые. А встреча на Аляске с Путиным будет скорее предварительной. Бац!
Нет, почему? Это я как раз могу понять, это вполне реально. Почему? Потому что за одну встречу решить все вопросы невозможно. Совершенно очевидно, что мы сейчас вот я... У вас в редакции даже читал новости, там прорыв около Покровска, там наши пробились на 18 километров, где-то там еще на 15, там у ВСУ кадровый голод, там люди бегут, там сдаются и так далее. В таких хороших наступательных условиях нам вот сейчас просто брать и прекращать огонь по всей линии фронта, а потом вести переговоры, тоже, может, в течение там длительного времени, зачем? Поэтому Трамп совершенно прав. То, что они встретятся там, в Анкоридже, надеюсь, и, может, где-то еще на Аляске, не знаю. Вот в Менденхолле там сообщают, там сейчас ледник движется, там людей эвакуируют и так далее. Может, в Анкоридже тоже какой-нибудь ледник начнет двигаться. В любом случае, это начало переговорного процесса, это сближение двух стран. Они, по крайней мере, договорились о том, что вот у нас есть какие-то точки, где мы можем обсудить и после какого-то процесса переговоров прийти к выгодному взаимосоглашению. Может, этот процесс будет длиться 3-4 месяца, 6 месяцев. Может быть, к тому времени, когда Трамп и Путин там поставят какие-нибудь подписи, там уже Зеленский будет где-нибудь в Раве Русской, это в Западной Украине, на границе с Польшей, и будет там оттуда грозить, так сказать, Москве.
Всякими. Может, даже подальше.
Может, на Карибах, где угодно, это не имеет значения. То есть это действительно длительный переговорный процесс, в течение которого, скорее всего, будут продолжаться боевые действия. Может быть, удастся добиться, скажем, хотя бы формального согласия на, ну, допустим, воздушное перемирие. Или там предлагали энергетическое перемирие. Но я убежден, что украинская сторона, она не будет придерживаться никаких договоренностей, нарушить любые соглашения, абсолютно любые. И все эти перемирия, они будут повторять вот те договоренности, которые когда-то заключались в Минске. Минск-1 и Минск-2. То есть нас будут говорить, а как же, вы же подписали, вы не должны там ничего делать. А мы ничего не видим там, мы слепо-глухонемые, у нас полное отсутствие сенсорных способностей, мы ничего не видим, не слышим и не знаем. Никто ничего не нарушает с украинской стороны.
Угу. А, пишет слушатель по имени Павел. Прошлые переговоры тоже начинались в момент острого кризиса для ВСУ. Можно сказать, это уже становится отличительной чертой мирного процесса. Но сейчас у них все-таки уже ресурсы кончаются объективно.
Но еще ресурсы есть. Если их, допустим, заставят мобилизовать
если
всех...
Если омолодить
18 мобилизацию, лет. Да. Ну, это же Зеленский не делает не потому, что ему жалко молодых людей, а просто потому, что это будет уже, ну, чего-то не то чтобы падением рейтинга, а полным обрушением любой популярности. Можно просто вернуть всех бездельников из Евросоюза. Я вот сейчас смотрел, какие бравые ребята, здоровые, здоровенные кабаны там на стадионе в Польше, они там зигуют, ходят с бандеровскими, не с украинскими, вот подчеркну, именно с бандеровскими красно-черными флажками, они там орут все эти речевки, это не идеология, это религия уже фактически, но вот они там, в стадионе в Польше, вполне себе, так сказать, успешно воюют с проклятыми москалями, их могут всех собрать, и в нарушении даже европейских законов, всех этих там норм демократии, права, прав человека и прочего, прочих приматов, там, других всеобъемлющих и изначальных прав,
и
могут их отправить на Украину, да, сказать, что, ребята, мы все понимаем, да, но все-таки вот лучше вы, чем мы. Умрите вы сегодня, мы завтра. То есть, в принципе, небольшой-то резерв еще есть. Проблема в том, что сейчас США хотят выйти из этого конфликта, но сохранив лицо. Вот очень не хочет Трамп повторять опыт Байдена, который выводил войска из Афганистана под всемирное улюлюканье, когда там эти афганцы там сваливались с этих шасси, там, когда они падали там с высоты, когда их расстреливали там прямо на стадионе ворвавшиеся туда талибы. Ну, талибы это не ВСУ, талибов даже тяжелого вооружения не было. Там какие-нибудь, может, легкие минометы, там пулеметы, гранатометы, что-то такое. Ни танков, ни ПВО, ни ВВС у них не было. Тем не менее, вот Байден оттуда ушел.
А, да, нет, но он оттуда ушел, это понятно, потому что, в принципе, как это было еще объяснять своим налогоплательщикам, почему они там остаются
присутствовать? Вся война в Афганистане – это один гигантский, большой, очень-очень вкусный, выгодный распил. То есть там не столько воевали, сколько там пилили бабки, причем я не помню, сколько там, 30 миллионов в день, что ли. Вы представляете, какая это сумма? Вот если бы нам с вами туда на один день, а? Афганистан, вот
как бы распилить. Не, я и пошел.
Джо, дай
пас.
Нам туда на один день.
Я пас.
Мы половину тебе отдадим, откат, честный откат и так далее. Война в Афганистане, это был абсолютный распил. Там бросили гигантское количество техники. Там, я помню, как там, например, выделялись какие-то бешеные миллионы на то, чтобы над Афганистаном летал самолет, который транслировал на пуштунском языке радиосигнал. То есть вот люди, которые на земле, они должны были ловить радиоприемничками и слушать американскую пропаганду. Вот на это транслировались гигантские деньги.
Кстати говоря, что чем сейчас тоже Трамп занимается, он пытается все это прекратить, вот эти вот...
Он пытается.
Закрыть эти СМИ, но это не так легко.
Пытается, он все пытается переделать. Да. То есть он, например, вот раньше USAID просто давал деньги, вот собирает людей, там говорит, ребята, вы должны любить демократию, Америку, чизбургеры, Кока-Колу, мы вам за это будем платить. Там, в Грузии, например, там же сформировали целую прослойку, на Украине, везде. Ну, хорошо, ребята просто счастливы. Им дают чизбургер Кока-Колу, еще и доллары дают. И за это они должны транслировать демократию. А сейчас Трамп говорит, нет, ребята, мы вам будем наше влияние продавать. Он распускает USAID и формирует DFC. Платите нам за это, за то, чтобы мы транслировали на вас наше влияние, демократию, учили вас демократии, давайте нам платите за это. Опять же, там взносы в НАТО и все прочее, прочее, прочее. Он пытается сделать вот этот американский глобальный бизнес рентабельным, но при этом он все равно увеличил бюджет вооруженных сил до триллиона с лишним. Все равно при нем госдолг стремительными темпами растет. Он полностью разрушил миф о свободном рынке. Что это за свободный рынок, если он просто своей волей, росчерком пера, берет и вводит санкции против государства? Где же здесь свободный рынок? Помните, у нас в 90-х годах
поговорка? Свободный рынок уже раньше рыночек разрушили, порешал. Еще при Джо Байдене, собственно,
нет, ну, когда там, санкции вводили. Это было очень, так знаете, как-то прикрыто фиговым листочком. Санкции, санкции они обосновывались хотя бы какими-то политическими, ну, какими-то резонами. Ну, то есть, вот вы плохие, поэтому вы не демократы, поэтому вот мы вводим против вас санкции. А здесь-то, господи, санкции против союзников вводят. Европейцы умоляют вводить санкции не 30%, а 15%, еще ему за это ноги целуют. А,
это бизнес, ничего личного.
Конечно, но это же не бизнес. Свободный рынок. Какой свободный рынок? Свободный рынок – это вот вы сделали футболку, я сделал футболку. Пришел покупатель, сравнил и говорит, это лучше и дешевле, я куплю вот эту. Вот это свободный рынок.
А нет, я запрещу вторую футболку.
А если я представляю ему в голове пистолет и говорю, да. Нет, ты купишь у меня и купишь ее в 25 раз дороже, угу. Потому что иначе я просто спущу курок, это уже не свободный рынок, это что-то другое.
А, ну, нет, ну нет никакого свободного рынка, ну, можно забыть об этом, да, уже.
Но мы же верили в это в 80-е, в 90-е. Свободный рынок, товары, вот эти все торговые центры, вот это вот изобилие, культ карго и так далее. Ничего на самом деле свободного в этом нет.
Угу. А вы упомянули, да, Грузию как сферу влияния. А что сейчас вообще происходит в Грузии? А, Грузия сейчас в сфере влияния ЕС скорее, да, уже даже, а не что?
Сложно сказать. Ряд специалистов считает, что на самом деле они находятся под американцами, именно uh-huh. поэтому они в таком небольшом, как бы, противоречии с ЕС находятся, uh-huh. вот. Но в любом случае там у элит хватило просто определенной степени такого рационализма, довольно uh-huh. грубого, чтобы не вступать в конфронтацию с Россией в военном отношении, то, чего от них так ждали вот в 22-м особенно году. Uh-huh. Вот, то есть вот говорят, давайте на два фронта, мы сейчас вот клещи там зажмем и все. Вы с Кавказа, мы с Востока, и Россия посыпется, и все будет хорошо. Нет, у грузин хватило для этого рационализма, здравомыслия, хотя это стоило определенного политического кризиса. Потому что те элиты, которые вот были именно вот похожи на европейские, для которых вот все эти демократии и прочее, это уже на уровне религии, религиозного сознания, они хотели действительно в конфликт с Россией войти. Так что Грузия сейчас для нас страна, конечно, совершенно недружественная. Угу. Насколько я помню, у нас даже сейчас нет еще до сих пор дипломатических отношений. Могу
да, ошибаться, но, по-моему, и нет. На самом деле сильны там все равно сильные антирусские настроения.
Сильны,
особенно да. среди молодежи.
Сильны, угу. да. Но они, молодежь уже выросла, даже не знаю, русского языка. Она альтернативу-то не может сейчас как бы узнать, почувствовать, что ли. Но с другой стороны, у нас есть определенный объем торговли. Они закупают у нас что-то, мы закупаем у них.
Прямое авиасообщение опять да, же появилось.
Да, угу. туристы туда опять же ездят. Единственное, что вот сейчас читал, что Грузия совершила страшный акт против наших релокантов, начала требовать у них справку о несудимости для того, чтобы продлить вид на жительство. Вот, угу. вот такой вот большой, недружественный в кавычках, конечно.
Ну, это недружественный кому?
Ну, скорее всего, к релокантам.
Да. Вот. Азербайджан и Армению обсудим, потому что, собственно, не то, что там близко все. Установят дипотношения после ратификации мирного соглашения, но вот разные оценки, когда они ратифицируют это мирное соглашение, не так уж и скоро, да, судя
по всему? Ну, ратификация, это же процесс, в рамках которого должны там это сделать парламент или государство, угу. насколько я помню. Ну вот, я думаю, что сделают. Никаких протестов именно вот в парламентах Армении и Азербайджана против этого соглашения нет. Угу. Собственно говоря, даже и общественные протесты в Армении, собственно, они подавлены сейчас. Да и вот вы говорили о том, что молодежь, молодое поколение грузин, оно вот такое вот недружественное по отношению к России, русофобское. В Армении, на самом деле, происходят процессы, в общем-то, аналогичные, и при этом молодые армяне, они вовсе, не, для них никакой ценности Нагорный Карабах и нагорно-карабахские армяне не представляют. Угу. Они хотят влиться в западный мир.
Да.
Для этого они готовы жертвовать и Нагорным Карабахом, и какими-то пограничными селами, и этот коридор Зангезурский запустить. Пускай нам это все неинтересно. Мы не хотим уже быть великой Арменией. Вот. Мы хотим быть просто частью вот западного мира. Там есть те же чизбургеры, там Кока-Колу, и путешествовать по миру. Вот, uh-huh. вот, это основные наши ценности. И Никол Пашинян вполне им соответствует. Поэтому никаких протестов со стороны армянского или азербайджанского, тем более, общества это не даст.
Но в Азербайджане, кстати, похожи тенденции. Они, Ну, похоже, абсолютно. И, например, Эрдоган назвал историческим для мира, да, в регионе договоренности Баку и Еревана. При этом он заявил, что Анкара всегда будет на стороне Баку. Всегда.
Но Азербайджан сейчас в лице Алиева и политического класса Азербайджана чувствует себя победителем. Они выиграли Нагорно-Карабахскую войну. Они добились создания этого коридора. Они добились, как я полагаю, территориальных уступок от Армении, там все эти пограничные села. И, соответственно, они могут воодушевить свою молодежь еще и этим. Не только вот вы можете теперь быть частью западного мира, но вы теперь еще и победители, гордитесь за свой этнос, за свою нацию, за свою страну. У вас есть повод для того, чтобы вот себя чувствовать особенными победителями.
Ну и за вами стоит, собственно, Анкара.
Анкара всегда стояла, да. Пантюркистские проекты, они проникают очень глубоко. Они сейчас начали проникать в страны Средней Азии, особенно, например, в Киргизию, которая входит, кстати, в ЕС и ВДКБ, в Казахстан. Другие страны, Таджикистан, Узбекистан тоже там и так далее. Так что сейчас это влияние, да, оно очень сильно.
А что касается России во всем этом раскладе, да, вот представитель официальной Министерства иностранных дел Мария Захарова, наш МИД официально заявил, что встреча глав Армении и Азербайджан США заслуживает позитивной оценки. Россия надеется, что это поможет продвижению мира. Иран, опять же, там противоречивые звучат оценки, но в целом уже тоже такие довольно миролюбивые.
Ну, на самом деле, конечно, Зангезурский коридор и проникновение туда американской компании, это отрезает Россию от Ирана, это создает угрозу Ирану как таковому, а тем более, что, например, ряд беспилотников атаковал Иран со стороны Азербайджана. Вот, и Азербайджан всегда активно сотрудничал с Израилем. Но главная угроза – это проникновение в Каспийский регион, в регион Средней Азии, НАТО, США и остальных, соответственно, мировых игроков. И это угроза для Китая, который строит большой шелковый путь, вот этот великий шелковый путь транспортный, и которые тоже хотят из этого шелкового пути выбить, то есть нарушить планы по строительству подобного рода логистических схем. Так что здесь страдают Россия, Иран и в значительной степени Китай.
То есть вот эта вот угроза того, что там будет все-таки база НАТО, она вполне реальная.
Да, конечно, но мы же сколько раз видели, нас убеждали, что НАТО не будет двигаться на восток, Украина не будет вступать или двигаться в сторону НАТО. Ну, все это оказывалось так, пустыми, в общем-то, обещаниями. Даже те договоренности, которые фиксировались письменно и скреплялись высокими подписями, например, договор по ПРО, или договоры РСМД, из них просто выходили в одностороннем порядке, и все. И что? Нам оставалось только это как-то
фиксировать. Что в этой ситуации вообще делать России? Может ли Россия как-то изменить вот эту вот ситуацию?
Ну, сейчас для России времена непростые. Мы находимся в состоянии военного конфликта с Украиной. А для начала стоило бы пересмотреть политику на постсоветском пространстве. Стоило бы, например, по-новому взглянуть на эти организации, на такие организации, как ЕАЭС, ОДКБ, насколько они соответствуют интересам России. И, соответственно, перестраивать эту политику. Должны быть какие-то общественные, экспертные советы, слушания. Естественно, что должна быть задействована масса новых факторов, в том числе, допустим, и русский фактор. Потому что почему-то турецкое или американское, или даже английское влияние, оно очень успешно проникает вот в страны Кавказа, Средней Азии, а российское, ну, достаточно скромные успехи там имеет. Я помню, как один из сотрудников «Радио Спутник», например, мне делился тем, что вот посол Британии, он фотографирует свои какие-то носки винтажные, выкладывает это в Твиттер, и это приводит в щенячий восторг там всех читателей в Киргизии у него. А вот российское посольство почему-то какие-то подобного рода акции делать не может. Но здесь дело не в акциях. Я думаю, что наши дипломатические работники, даже если свои винтажные носки сфотографируют, это не вызовет такой истерики. Это все как определенного рода итог работы британской дипломатии, мягкой силы, и нашей. Надо ее пересматривать, надо все корректным образом подвергать ревизии, делать выводы и менять политику.
Ну, вот даже Россотрудничество, да, не получается что-то у нас особо какие-то...
Вы знаете, ну, во-первых, довольно странно, что предыдущих руководителей Россотрудничества их как-то вот уличили там в ряде злоупотреблений, но при этом они очень тихо ушли, их никто не наказывал. У нас сейчас такие коррупционные скандалы, там, арестовали там то одного чиновника, то второго, там, вот последнее, что я читал вчера, по-моему, кого же там арестовали, обвиняют во взятке в 100 миллионов, по-моему, В общем, из Самарской области. Человек,
но это каждый день.
Угу. Да. Человека обвиняют в хищении или взятке на 100 миллионов рублей. Угу. И то это, скорее всего, знаете, цифра, вот где удалось поймать, там, наверное, все больше. Здесь почему-то этого нет. То есть любое преступление, особенно если оно касается нашей внешней политики мягкой силы, должно быть все-таки наказуемо. Угу. Ну, значит, надо реформировать, проанализировать работу. Я, в принципе, Примакову доверяю, он хороший специалист и хороший человек, но работа Россотрудничества сейчас, она не вызывает скандалов, но она незаметна. Ее как будто вот ее нет.
Как будто нет, да. А, член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Беспалько в эфире на радиостанции «Говорит Москва» в программе «Умные парни». Далее у нас новости, потом продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15:35 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня в гостях член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Беспалько. Богдан, здравствуйте еще раз.
Еще раз здравствуйте всем.
Вот срочное сообщение агентства ТАСС. Приезд Владимира Зеленского на Аляску в дни саммита России и США не ожидается, подтвердили ТАСС сразу несколько источников. Ожидать его приглашения не стоит, сказал один из собеседников. США не будут мешать возможным позитивным результатам встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ну, в принципе, это ожидаемо. Вот я читал новости, тоже говорилось о том, что Трамп утверждает, что в течение первой пары минут встречи с Путиным поймет, возможна ли сделка по Украине, и не подтвердил намерение приглашать Зеленского на встречу на Аляске. Но дальше мы читаем, что Трамп утверждает, что в конечном счете сможет усадить Путина за стол переговоров вместе с Зеленским.
Но это не об Аляске речь все-таки? Это
не об Аляске, конечном, да. Но, тем не менее, ну, тут столько заявлений. Трамп заявил, что будет Путина убеждать в том, что нужно завершить конфликт, и вместе с тем говорит, что может выйти из дипломатии по Украине. Ну, в общем, все, на всякий случай, все
ходы. Сразу, да. Сразу все ходы, и вообще все, нас уже надоели. Вы все, мы выходим и сами там
продолжаете. Но, тем не менее, мы встречаемся.
Тем не менее, встречаемся, да, это все, это вот так вот. Но это Трамп, и в то же время он там борется с бездомными сейчас у себя.
С мигрантами, с бездомными.
Со всеми борется, а против него борются все либеральные средства массовой информации, демократические, которые демократам, относятся к демократам, по крайней мере. Там они на него просто ополчились.
То есть, ну, соперник, это, конкурент, да. За деньги, за власть, за влияние.
Да. СМС-портал наш +7 925 48 948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. На YouTube-канале идет видеотрансляция в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. У нас есть звонок слушателя, да, пообщаемся с нашими,
конечно,
слушателями. Здравствуйте, Вайс.
Здравствуйте, уважаемая Анна. Уважаемый профессиональный эксперт Богдан Беспалько, которого я очень уважаю, за его экспертное мнение, которое порой его прогнозы сбываются. Я
спасибо.
Бы хотел вас спросить, уважаемый Богдан Анатольевич, а несмотря вот на наши радужные прожекции по поводу присутствия, дальнейшего присутствия американцев, в том числе, я думаю, в любом случае там будет ЧВК, который будет охранять бизнес Соединенных Штатов Америки, зону ответственности, которую они объявили еще в 99-м году, не кажется ли вам это конец диктаторства Алиева? Который в любом случае для них является диктатором цветных революций в Азербайджане. Вот. И второй вопрос по поводу визита Путина на Аляску. Я вот просто такой маргинал, пессимист. Не кажется ли вам, что американцы могут ввести на Аляске временную юрисдикцию Международного уголовного суда? Тем более этот штат является самым вооруженным, даже по сравнению с Техасом, по количеству оружия на душу населения. И там присутствуют в основном винтовки с дальним оптическим прицелом. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Ну, первое по поводу Алиева. Нет, я не думаю, что американцы прям будут уже сейчас подписывать приговор Алиеву. Алиев для них вполне удобный политик, такой же, как, скажем, Эрдоган. Эрдоган от Алиева ничем не отличается, ну, разве что тем, что он больше по масштабам. Страна у него больше по масштабам, и страна его входит в НАТО. Несмотря на то, что Эрдоган, скажем, там, закупал российский комплекс С-400, вел такую демонстративно независимую политику, обвинял США в теракте в Стамбуле в свое время, там, когда курдские силы организовали взрыв. Тем не менее, американцы же не добивались его вот, непосредственного ухода. Они приветствовали бы любую цветную революцию, мятеж там, и так далее. Может быть, даже и организовывали, но не получилось. Ну, и вот они его терпят и предпочитают с ним сотрудничать, действовать через него, как через оператора определенного, через прокси, только прокси определенного уровня. Ну, так же будет, скорее всего, и с Алиевым, и с Пашиняном. Это те силы, через которых будут воздействовать на Кавказ. Другое дело, что может сложиться определенная ситуация, когда весь Кавказ, допустим, просто тупо подожгут, и тогда там могут сгореть и Алиев, и Пашинян, и Армения, и Азербайджан. Там может быть одна большая какая-нибудь война.
Зачем? Зачем?
Дестабилизация. Просто. Дестабилизация пространства, экономических путей, логистики, энергопотоков, всего остального. Знаете, вот как в фильме, не доставайся же ты никому. Вот все прогорит, а там мы что-нибудь посадим или придем уже как миротворцы туда. Мы же миротворцы, объединители, как говорил Трамп. Но это я допускаю как возможность. Так что сейчас Трамп, наоборот, он будет преподносить как успех. Он же явно, в общем-то, в лице американских элит очень так нервно воспринял примирение, скажем, Ирана и Саудовской Аравии, которое состоялось при посредничестве Китая, когда Ван И прям вот прям брал руки политиков и их соединял. Вот. Китай-то вначале был миротворцем, и для Трампа это было довольно большим унижением, как для американского политика. Саудовская Аравия - это давний союзник США, в общем-то, это один из основных его партнеров на Ближнем Востоке, а мирит их почему-то Китай с Ираном. Так что это вот по этому вопросу. Что касается по поводу штата Аляска, да, там очень много оружия, но там мало людей. Оружие там вполне объяснимо, потому что штат достаточно дикий, и там очень много диких животных. В некоторых городах Норвегии, например, там все население обязывают носить оружие, пистолеты достаточно мощные, потому что можно неожиданно встретить белого медведя, который может оказаться не самым дружественным в этой обстановке. Также и на Аляске. Но дело в том, что Международный уголовный суд, МУС, он преследует ряд американских политиков, причем высокопоставленных, поэтому вряд ли распространят временно на один штат, к тому же, действия МУС. Тем более, что, ну, зачем? То есть, мне не совсем понятно. Если хотят арестовать Путина, ну, это как-то грубо, это уж слишком примитивная игра какая-то такая. Это гораздо проще, наверное, было бы пытаться как-то нивелировать его роль здесь, внутри России, там, или даже здесь, внутри России, попытаться там на него организовать покушение, не знаю, подкупить часть элит, что-нибудь еще там и так далее. А настолько простая ловушка, что вот приезжаю в Аляску, а там вдруг внезапно там какие-нибудь следователи с ордером МУС, вот, и будут пытаться арестовать Владимира Владимировича, ну, мне кажется, что это невозможный сценарий. Ну, то есть он теоретически, конечно, теоретически возможен, но, на мой взгляд, его никто применять не будет.
7373-948, телефон прямого эфира, позвоните, пожалуйста, еще раз, потому что, вот. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день. Да. А мне, вашему гостю, вот такой вопрос. Вот не считаете ли вы, что между вот договором Азербайджаном и Арменией, вот, сейчас идет борьба та, которая была, осталась, ну, борьба умов. И что Армения есть в более выгодном, чем Азербайджан. Почему? Потому что, мне кажется, Трамп даже изучал в каком-то плане этого Алиева, чаще обращал на внимание. А с этим, значит, с армянином, там, с премьером, они как бы уже давно знакомы и так далее. Вот, вот просто вопрос такой. Борьба умов идет, да, сейчас?
Ну, борьба умов идет, я думаю, беспрерывно и постоянно. Но проблема именно, скорее, в армянском обществе. Какие бы там ни были великие умы, а вот семи пядей во лбу, там, не знаю, даже в каком-то относительно большом количестве, вряд ли такие люди бывают в очень большом количестве. Вот, то все равно есть общая масса общества, это несколько миллионов человек. Если все это общество, все эти миллионы человек просто вот хотят жить, так как я сказал, без Нагорного Карабаха, без борьбы за эту территорию, без борьбы там за эти приграничные территории, без борьбы за, против этого Зангезурского коридора и тех условий, которые выставлял там Алиев, Пашиняну и так далее. Вот мы просто хотим жить, примите нас в западное сообщество в каком-то статусе, там, скажем, там, кандидатов в члены ЕС, может быть, через 20 лет там члена ЕС там, и так далее. И мы будем жить, и нам этого больше ничего не надо. В этих условиях никакие великие умы ничего не сделают. Но они могут оставить какие-нибудь, не знаю, тексты, нарративы, призывы, могут создать какие-нибудь великие произведения культуры и искусства. Но если их масса не воспримет, то они все останутся только как семена, которые не проросли.
А с другой стороны, вот тоже слушатель пишет, Григорий Санкт-Петербурга, а у Пашиняна же ведь в обществе очень низкая поддержка. Вот
почему? Мне кажется, это не так. Нет, мы преувеличиваем, скажем так, степень обрушения рейтинга Пашиняна. Его поддерживает молодежь, его поддерживает самые активные. Даже вот те армяне, которых я здесь встречаю в России, они, может быть, чем-то недовольны, но они все равно между Кочеряном и Пашиняном выберут без всякого сомнения, конечно же, Пашиняна. Кроме того, там нет никакой альтернативы. Кто, вот, собственно говоря, может составить достойную альтернативу Пашиняну сейчас?
То есть никто, ну там нет каких-то лидеров оппозиционных, которые могли бы реально что-то...
Да, более того, изменить. Сейчас и религиозный фактор, армяне очень религиозный народ, ну, по крайней мере, в рамках своей армянской апостольской церкви, в общем-то, практически этнической, национальной. Вот, да, они спокойно сейчас стерпели, когда вот Пашинян вошел в конфликт с католикосом всех армян, он, в общем-то, ну, нанес ему, прямо скажем так, оскорбление. Вот, обвинил его в том, что тут нарушил монашеский обет. И тоже это в обществе, ну, какой-то отклик это имело, но не настолько, чтобы вот Пашиняна отстранить от власти там, и так далее. Ничего этого нет.
724 спрашивает, а почему страны СНГ выбирают не нас, мало денег даем? Тут речь не только о деньгах, а речь о том, что вот эти вот ценности западные, они просто ближе молодежи.
Дело в том, что, во-первых, в советское время сформировали этнические нациократии. То есть это люди, которые были воспитаны на том, что вот Российская империя пришла, колонизировала, грабила, всех убивала, там, она ничего хорошего не принесла. Вот в рамках коммунистической идеологии были сформированы квазигосударства с границами, с элитами, с языками, с определенными историческими нарративами. Поэтому, когда СССР распался, все это нашло свое естественное продолжение, только уже без коммунистического идеологического вот этого стержня. И все. То есть это все базируется, если проще, на русофобии. Все вот эти национальные идеологии, они базируются на русофобии. Естественно, что они берут у нас все, что могут, но при этом стараются от нас отодвинуться подальше. Например, в Киргизии сейчас сузили очередной раз сферу русского языка. Вот теперь там вот все средства массовой информации должны на 60% вещать, там, транслировать продукцию на киргизском. При том, что эта республика практически полностью зависит от России. Мы ничего не делаем. Это уже вопрос к нашему, вот, к Россотрудничеству, к МИДу, там, к остальным и так далее. Почему мы не можем сказать, ребята, а почему вот вы так делаете? Давайте-ка вот наоборот. Давайте вот будет русский язык там у вас превалировать, потому что это язык там цивилизации, мировой культуры и так далее.
Да, в Карабах Пашинян сохранил Армению, пишет 724-й, и народ за, разве это не так?
Ну, кто-то считает, что так. Но, тем не менее, предыдущие армянские лидеры, в том числе и при поддержке России, прямо скажем, они и возродили Армению. Я напомню, что вот есть такой один армянский блогер, вот, Тони Тут. Вот он из Армении, но он, в общем-то, российский уже давно гражданин и блогер. Он рассказывал о том, что перед тем, как они с родителем покинули Армению, у них была выдача хлеба в 90-е годы меньше, чем в блокадном Ленинграде. Там не было электричества, не было электроэнергии, энергии вообще в принципе. То есть это был полный распад, разруха и демонтаж. Вот это все было восстановлено с помощью России. Там построили АЭС, восстановили государственность, создали условия для экономического развития. Куда продаются армянские товары? Они что, продаются в ЕС, в США? Или, может быть, они продаются в Азербайджан? Нет, они продаются в Россию. Армяне приезжают сюда, устраиваются на работу. Трудовой рынок для них тоже здесь открыт. Они работают без патентов, без виз, без всего. Это все за счет России, это никем не ощущается. Но предыдущие-то президенты Армении вполне справлялись с задачами, во-первых, сохранения и развития Армении, во-вторых, с поддержкой Нагорного Карабаха. Просто ряд людей, он не хочет вообще нести никаких, вот, собственно, ну, каких-то тягот, он вообще не готов ни к чему. То есть мы просто вот хотим хорошо жить, вот как в Калифорнии. Но это невозможно, потому что так не живут, так в сериалах.
Не в Калифорнии живут. Совсем, это совсем не Калифорния. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, да, пожалуйста, а вот почему Пашинян не пускает оппозиционно настроенных политиков в Армению? Может быть, поэтому и у него нет альтернативы?
Ну, понимаете, спасибо. Если бы политики были по-настоящему популярны там, в Армении, то в этом случае как бы народ бы просто потребовал бы, их пустили. Но там же нет никаких демонстраций, протестов, не знаю, перекрытия дорог, штурмов мирных там или не очень там парламент или чего-либо еще. Ну, соответственно, эти политики, очевидно, они не очень-то популярны. А почему он их не пускает, это тоже понятно, да, для него это... Пусть и маленькая, но какая-то опасность, он ее нивелирует заранее, естественно, там и так далее. Но никаких вот равных сейчас по популярности лидеров там в Армении нет.
Хочу поменять тему, да, хотя бы временно отойти. Я смотрю, наших слушателей заинтересовала, на самом деле, тема...
Кавказа?
Да.
Я думал, Трамп, Аляска, Путин будет самым главным.
Нет, вот Кавказ, ведь Трамп, Аляска, Путин, что тут уже...
Я требую переноса саммита на Кавказ, вот на горный корабль.
Степанакерт. Это было бы интересно. Кстати, вот к теме саммита 13 августа Трамп, 13 это уже завтра, проведет переговоры все-таки с европейскими лидерами и Зеленским, пишет NBC News. Они добились своего... Пытались все-таки как бы... Ну, типа, ты нас услышишь тоже, Дональд? Ну, мы же тоже, как же без нас-то никак? Они там очень возмущались. Фридрих Мерц говорил, ну, о Европе не забывайте, мы же тоже тут есть.
Фридрих Мерц – это канцлер, который поставил рекорд по падению своего рейтинга. За 3 месяца он ухитрился его растерять быстрее, чем какой-либо канцлер.
Да он с трудом стал, прям скажем, канцлером-то, в общем.
Ну, было очевидно, что Шольц уже все, и его место займет Мерц. Но, тем не менее, да, и с трудом встал и очень быстро все растерял. Ну что ж, да, для Европы, Украины это определенного рода победа. Вот прежде чем встречаться с Путиным, ты наше напутствие услышь, Дональдушка. Вот так и так, вот тебе наказ наш, пожалуйста. Но вряд ли Трамп прям будет все это исполнять. Скорее всего, скандал может быть связан с тем, что участники этого саммита, они сделают ряд сенсационных заявлений. Может быть, сам Трамп сделает очередной ряд сенсационных заявлений, что... Да, мы договорились, Украина расширится до Волги, там, не знаю, что-нибудь в этом роде.
Украина до Волги?
Да, Европа будет с Россией теперь составлять, там, не знаю, какой-нибудь союз. Ну, что угодно, в общем, он им пообещает то, что они хотят от него услышать, я так полагаю. И все это раструбят как большой-большой успех.
И сам Трамп, и какие-то вот эти вот издания, да, западные, скорее всего, выйдут с какими-то заголовками уже, может быть, завтра вечером или 14 числа, как раз в преддверии вот встречи. Кстати, вот эта встреча будет, еще вот последний вопрос по встрече, да, она на Аляске, у нас получается 11 часов раз. Разница. То есть, когда будет отстреча, мы все будем спать. Вообще, Европа просто будет спать.
Лететь на восток – это лететь в завтрашний день.
Да. И мы все будем спать. Вот тоже, может быть, в этом есть какая-то соль, да, что все новости мы узнаем только в субботу.
Путин улетит в завтра.
Проснемся.
А проснемся, а поутру они проснулись, да, и узнали.
Да. А знаете, о чем хотел поговорить? Вот о последних инициативах, да, связанных с мигрантами. Петербургская вот эта инициатива Беглова запретить работать курьерами, до этого он запретил людям, которые работают по патентам, речь только о них, работать в такси, теперь, значит, работать курьерами, там, естественно, Яндекс уже возмущается страшно, потому что, ну они обещают там рост цен, дефицит курьеров, таксистов и так далее. Это раз, вот это. И в Госдуму внесли проект о платном, он резонансный, очень-очень резонансный, проект о платном обучении иностранцев в школах.
Ну да, детей. Угу. Но здесь основная претензия не по ряду профессий, а вот там курьер или таксист и так далее. Основная профессия в том, что миграционная сфера, к сожалению, она не отрегулирована. Во-первых, есть мировая практика. Кто-то хочет приезжать, пусть приезжает. Даже, может быть, без виз, но с определенной какой-то регистрацией. У нас же человек, регистрируясь в управлении по вопросам миграции МВД, он лишь дает приблизительное представление о том, где он может находиться. В реальности он никогда не живет по месту регистрации. То есть предлагали ввести, вот, скажем, определенный род документы, там, не знаю, с GPS-чипами и так далее, чтобы человек мог всегда, можно было определить, где он находится. Второе, ну почему, зачем? Вот людей возмущают, они везут сюда семьи. Вот сейчас был случай в Калужской области, когда там изнасиловали 9-летнюю девочку, дети как раз мигрантов. Причем перед этим они пытались другую девочку в школе изнасиловать там и так далее. Глава поселка сказал, что ничего страшного. Директор школы сказал, что ну мы его не исключили из школы. Почему? Потому что он там официально не учился. То есть он учился там незаконно. Не нужно семьи сюда везти.
То есть у нас можно незаконно учиться в школе уже даже.
Можно. Но я в основном возмущает меня то, что никто из них не наказан. Ни глава администрации, ни директор школы, там что им, влепит какой-нибудь штраф, может быть, 500 рублей. Зачем везти сюда семьи? Вот в странах залива, там до половины населения эти государства оставляют мигранты. Они там спокойно работают. Семьи
по контракту находятся они
дома.
Работают.
Да. Да. Угу. Оставляйте семьи дома, высылайте им деньги, пожалуйста. Дети мигрантов, сколько ловили уже, создают этнические банды в школах, терроризируют школьников. Как можно учиться в школе, когда тебя терроризируют, вымогают деньги, или вот как эту девочку какую-нибудь там насилуют. Скоро, наверное, и мальчиков начнут тоже насиловать. И так далее. То есть весь вопрос в том, что миграционная сфера не урегулирована. Если вы не можете справиться с мигрантами из стран безвизового въезда, привозите мигрантов из стран визовых. из Египта, например, коптов-христиан, или из Индии, индусов каких-нибудь.
Кстати, они уже есть, их начинают привозить.
Пожалуйста.
Я их уже даже видела в Подмосковье.
Я даже не буду протестовать, uh-huh. хотя я христианин, если они построят себе там храм вот, индуистский, там Шива, не знаю, кого-нибудь еще там и так далее. Пожалуйста, их право.
Uh-huh. А, ну, тогда получается, что не так, да, надо эту проблему-то решать, не просто вводить плату за обучение, это же не решит проблему, нет, и это антиконституционно, потому что у нас в Конституции прописано все-таки среднее образование бесплатное.
Ну, у нас в Конституции много чего прописано, есть ряд законодательных противоречий и так далее. Есть запрос на ограничение общества, в смысле, есть запрос общества на ограничение ввоза сюда семей, на то, чтобы эти люди инкорпорировались в школы, в детсады и перегружали инфраструктуру. Если можно заставить этих людей оставлять семьи дома путем введения платного обучения, ну, может быть, стоит его ввести. Но если вводить запрет на работу курьерами и таксистами, то нужно вводить его сразу по всей стране, а не в одном регионе. Но эти люди перетекут в другой регион и так далее. Хотя такие прецеденты-то уже были. Вот когда в Якутии там изнасиловали какую-то женщину, глава региона вообще запретил мигрантам из Киргизии работать в Якутии. Вообще, в принципе.
Это Киргизия, это как раз это не те, кто по патентам работают.
Да, да, но тем не менее. Вот они не различают, там они всех их, соответственно, просто запретили им работать, и все. Я могу ошибаться, правда, может, не из Киргизии, действительно, но почему-то у меня в памяти осталось такое.
То есть киргизы как раз могут, например, в Питере работать.
Да, это страны ЕАЭС, да, совершенно верно. Ну, я лично никогда не сталкивался сам с какими-то вот сложностями, вообще не с мигрантами. Вот вчера я общался с курьером, даже выяснял, сколько он зарабатывает за день. Так, дружески просто. Угу. Ну, не так уж мало, кстати, 5-6 тысяч в день, но приходится много работать.
Ну, они много работают. Курьер, который на электровелосипеде ездит?
Или... Да, но это был не Яндекс, это у него какая-то синяя униформа была, что-то другое.
Там их много, на самом деле, да, разных. Да. В Москве-то их хватает.
Кстати, вот я недавно, я был поражен, заходит человек со сломанной ногой. Оказывается, это курьер. Я решил, что он сломанный, в смысле, ну, сломанная нога, оказалось, что нет, он парализован, в общем-то, был водителем, попал в аварию, и теперь работает курьером, полупарализованный, на костылях, он развозит заказы, тоже курьер.
На чем?
На электровелосипеде, ну, то есть у него работают одна нога и руки, торс, там, вот одна нога у него закреплена жестко, почему я решил, что она у него сломана, он, оказывается, она у него навсегда сломана.
А, пишет Григорий, Санкт-Петербург, как раз наш слушатель. Ну, запретили в Петербурге мигрантам работать. У нас основная масса таксистов как раз из Киргизии. Вы как-то проводили, Григорий, опрос? Не знаю.
Ну, у нас здесь, в Москве, я сталкиваюсь с таксистами постоянно, потому что пользуюсь этими услугами вот как раз для доставки средств массовой информации. И чаще всего сейчас на 80% это русские.
Да, ну, очень много, да.
Один раз встретил ливанца. Вот, встречаю иногда грузин.
Грузин, да.
Азербайджанцы очень редко, армяне, вот, которые поддерживали как раз Пашиняна. Иногда, вот, может быть, там процентов 15, это могут быть киргизы.
Так, так, Елена пишет, надо оформлять въезд мигрантов только на конкретный объект, стройки, завода, чтобы работодатель отвечал за каждый день. Об этом давно уже говорят.
Вот это желательно, вот, это желательно, но сейчас полностью это невозможно. Почему? Потому что существует определенный трудовой рынок, где люди ждут, что просто к ним придут или позвонят. Вот. То есть для больших крупных застройщиков, например, строительных лоббистов, да, вот для них желательно так. Пусть они вообще по визе завозят вон коптов из Египта или индусов. Все будут фиксировать.
Ну, так же делают, например, те же Арабские Эмираты. У них вот под конкретную...
Но у них есть одно, так сказать, отличие. У них нет вообще безвизового въезда для мигрантов. То есть у них все мигранты визовые. Пакистанцы, индусы там, и так далее.
Ну, так у них это уже другая ситуация. У нас другая геополитическая ситуация.
Да,
у нас
да,
вот
конечно.
Эти вот страны бывшего СССР.
Да, да, совершенно
это
верно.
Это бывшие наши республики. И, соответственно, у нас с ними такие отношения. Потому что они все вышли вот из этой вот большой страны.
Но это так, но с другой стороны, видите, вот киргизы работают, скажем, таксистами в Питере, а Киргизия сама на официальном уровне сейчас сужает сферу русского языка. Вот. То есть, вот как, разве это можно назвать дружественной политикой? Ваши граждане у нас работают, пересылают вам деньги, а вы сужаете сферу
русского языка. Ну, это, опять же, это вопрос, собственно, к кому адресован вот этот вопрос?
Всем. Законодателям, политикам, сотрудникам, которые занимаются внешней политикой и так далее, лидерам общественного мнения. Пусть они об этом говорят. У нас не все так радужно, как принято говорить, что вот у нас Евразия, прекрасно все там и так далее. Есть много проблем.
А их не просто много, их просто вот гигантский ком, который с горы и постепенно так начинает на нас уже снижаться, да? Так, что тема мигрантов, конечно, она заинтересовало. Кирилл пишет, это сегодня вы можете обсуждать, так что можно запретить мигрантам, а завтра дети их учатся, станут гражданами России, будут чиновниками, и вам будут рот затыкать, говоря о дискриминации, мы будем старыми и не сможем.
Ваш слушатель совершенно прав, да. Потому что вот именно то, о чем он говорит, произошло уже в Британии, и сейчас происходит в Канаде. Только в Канаде там что хорошо, там это индусы в основном, понимаете? Они хотя бы не будут мечети требовать строить тогда.
А в Великобритании там пакистанцы. Там же пакистанцы
есть. Да. Ну, там вообще много всех.
Ну, пакистанцы все-таки там больше всего. Нет, ну, если так говорить, то как изменилась, например, позиция Европы по отношению к Израилю, да? Моментально, да, как раз из-за этого, да.
Внутренними проблемами, в том числе и потому, что много очень... В Марселе, по-моему, 80% населения...
Ну, Марсель традиционно грант. Арабский город, но это еще географически просто.
Надо бы поехать арабский подучить.
Да, там
целая... шутка там полгорода
просто.
Что назовите самую мощную ядерную исламскую державу.
Ну, это Франция, да?
Британия.
Ну, все-таки Британия и Франция, ну, они уже сравнимы, в принципе. Да, но просто Британия там пакистанцы, а...
Марокканцы.
А во Франции, да, марокканцы. Ну, вот, да, и арабы.
И алжирцы, да.
Да, алжирцы. Ну, в общем, вот такая вот история. Поговорили мы в итоге, до чего мы договорились, что... Ну, надо, конечно, что-то менять, и менять надо во многих сферах, и посмотрим мы, чем закончится эта встреча на Аляске, это действительно очень интересно. Богдан Беспалько был у нас в гостях, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, это была программа «Умные парни», спасибо большое, Богдан, очень интересно. С вами была Анна Соловьева, всем пока.